Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Военное дело индейцев майя и испанцев. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.
В сегодняшней лекции хотелось бы осветить важную тему в контексте завоевания области майя испанцами и завоевания Латинской Америки в принципе, как сравнение военного дела тех и других. Надо сказать, что очень часто у нас возникает не совсем верное представление о доиспанских цивилизациях, особенно о цивилизации майя, как о таких мирных обществах божьих одуванчиков, которые сидели себе, смотрели на звезды, составляли карты звездного неба, была у них высокоразвитая культура, иероглифы, своя система счета, даже ноль изобрели и так далее. Друг с другом они особо не воевали. Это в корне неверное представление, поскольку, как, в принципе, любое нормальное традиционное общество, все мезоамериканские и латиноамериканские народы, в принципе, были обществами крайне воинственными. Там не существовало единых государств, да, либо это были крупные, но нестабильные образования, когда какой-то центр содержит, например, Теночтитлан в Центральной Мексике, содержит в вассальной зависимости периферийные политии, либо это просто сомн, как, например, больше 10 политий существовало на Юкатане на момент начала испанского завоевания, и они регулярно вступают в военные конфликты между собой. Эти конфликты могут иметь как вполне приземленные цели, да, например, завоевание какой-то экономически выгодной или стратегически важной на торговых путях расположенной территории, могут иметь ритуальные цели, особенно это было характерно для Центральной Мексики, например, захват пленников, которых потом будут приносить в жертву. Если у майя жертвоприношения человеческие были развлечением, скажем так, для избранных, то в Центральной Мезоамерике, в Ацтекской империи это дело было гораздо более распространенным, что, естественно, вызывало у приехавших туда в начале 16 века европейцев ужас. Потому что, если почитать описание, как они там смачно описывают этих жрецов, которые отпускали себе длинные волосы, волосы эти были пропитаны запекшейся кровью, от них страшно воняло. В общем, неудивительно, что люди, привыкшие к католической мессе, посмотрев на все это, священников этих жрецов брили наголо, идолов ломали и занимались прочими вещами, которые привели к в значительной степени, в том числе к уничтожению материального наследия религиозной культуры до Испанской Америки. Но вернемся к военному делу. Как же было поставлено военное дело у доиспанских майя? Мы об этом знаем, к счастью, благодаря достаточно подробным описаниям, которые оставил францисканский монах Диего де Ланда, работавший на Юкатане во второй половине XVI века и составившего одну из самых таких базовых, фундаментальных работ по этнографии, да, и по новейшей на тот момент для XVI века истории народа майя, да, так называемое знаменитое сообщение о делах в Юкатане, кстати, переведенное на русский язык Юрием Валентиновичем Кнорозовым. Если обратиться к нему, то получается, что у майя была двойственная, такая двухуровневая система военной организации. Да? С одной стороны, существовала прослойка профессиональных воинов, для которых военное дело, охрана, там, грубо говоря, рубежей своего государственного образования, охрана элиты, она была делом постоянным, профессиональным. И плюс существовала система ополчения, да, то есть каждая община через определенные системы набора людей была готова определенное количество воинов выставить в случае необходимости. Да, то есть, грубо говоря, вот у нас там есть политея, ее глава, правитель, да, вступает в военный конфликт с соседями, и он, соответственно, по общинам, которые находятся у него в подчинении, он собирает вот этих вот людей, да, как профессиональных, так и ополченцев.
Военное дело индейцев майя и испанцев.
Область знаний.
В случае Юкатана очень важным аспектом военного дела является то, что там довольно редко встречаются вот такие вот масштабные полевые сражения, как мы привыкли себе видеть на картинках там, из учебников древней истории, новейшей истории и так далее. Почему? Потому что Юкатан – это плотные джунгли. практически непроходимые вне дорог, через них буквально надо прорубаться. К сожалению, мне приходилось пару раз это делать, не самый приятный опыт. Полевые сражения, если и проводились, то были не особенно организованы, да, то есть, ну, они там обычно делились на какие-то отряды, обычно связанные со своими общинами происхождения, у них там были определенные воинские знаки различия, там плюмажи, знамена и так далее, но, в общем и целом, если мы говорим о полевом сражении, то это не самая характерная для юкатанских майя форма ведения боя. Зато очень характерной для них формой ведения боя являлась установка засек и засад на дорогах вот в этих вот самых практически непроходимых джунглях. Когда одна полития объявляла другой полития войну, первое, что они делали, это начинали строить на дорогах, которые их соединяют, баррикады, палисады, организовывать засады на отряды противника и так далее. Вот это они умели делать очень хорошо. Основным вооружением у них были копья простые, да, иногда дротики, которые они запускали с помощью специальных приспособлений, которые назывались копьеметалка, которая позволяет его бросать дальше и при должном навыке точнее, пращи и луки. Из защитного снаряжения они носили плотные стеганые хлопковые бригантины. Луки у них были достаточно маломощные, металла они не знали, соответственно, металлических наконечников не было. Эти хлопковые жилеты, они служили столь хорошо, что потом перенимались самими испанцами, потому что на 40-градусной жаре таскать это полегче, чем железную кирасу, еще он не ржавеет, да, если он сгниет, ближайшая индейская женщина вам сделает новый, а от местных стрел он вполне себе защищает. С другой стороны, да, что у нас представляют собой конкистадоры? На самом деле, очень часто, когда мы говорим об испанском завоевании Америки, в первую очередь, конечно, вспоминают огнестрельное оружие, что вот оно, да, такое страшное, индейцы его боялись и так далее. Во-первых, страшно-то оно может быть и страшное, но эффективность его была крайне сомнительной в силу, во-первых, технологических ограничений, потому что там аркебузы 16 века – это здоровая, достаточно тяжелая штуковина, которую надо долго перезаряжать, и самое главное, их было очень мало. Да, их было очень мало, они были очень дорогие, и довольно мало людей умело ими пользоваться. Решающего значения они на поле боя не имели. Кроме того, индейцы достаточно быстро просто перестали их бояться. Да, они поняли, что это такое, они поняли, что после того, как, значит, у этого полубога громпалка бахнет, как бы он потом будет с ней возиться минуту, а то и две, и, соответственно, за это время к нему, в него можно и стрел навтыкать, и подсечь его обсидиановым ножиком, и прочие интересные вещи с ним можно сделать. А вот что действительно для испанцев сыграло решающее значение, если мы говорим именно про военное снаряжение, это, конечно, стальное оружие, пики со стальными наконечниками, это талецкие клинки знаменитые, мечи, шпаги и так далее. Вот это вот, да, работало очень хорошо, потому что, да, проникающая способность, грубо говоря, этого оружия превосходила все, что могло быть у индейцев. Еще очень важным предметом оружия, про которое часто забывают вообще, когда говорят о конкисте, были арбалеты. Если мы говорим о военном деле испанцев и об организации, например, уже потом, когда они завоюют эти территории, будут организовывать свои ополчения для защиты на случай возможных восстаний индейцев, очень часто мы видим, что испанцам предписывается иметь не аркебузы, а именно арбалеты и запас болтов к ним. Потому что он банально дешевле, если мы берем 16 век, он эффективнее, да, если мы берем не там подготовленный строй, да, терцию, например, испанскую, которая там воюет где-нибудь во Фландрии, а если мы берем городское ополчение там испанцев где-нибудь в Ядолиде, естественно, что арбалеты будут гораздо более эффективными в этом отношении. Вот. Ну и, конечно же, лошадь. Но лошадь на Юкатане тоже как бы такое себе преимущество, потому что ей банально негде развернуться. Но там, где лошади развернуться могли, они, конечно, шороху наводили очень и очень хорошо. Там, где испанцы даже могли послать в атаку хорошую, там, хотя бы 15-20 всадников, это производило очень сильный угнетающий эффект, действительно, на индейцев. Часто это обращало их в бегство, и там уже оставалось только дорубить разбегающихся.
Военное дело индейцев майя и испанцев.
Область знаний.
Но, конечно же, главным оружием конкистадоров была дипломатия. Во-первых, испанцы не завоевали ни одного крупного поселенческого центра без помощи местных союзников. Начиная с завоевания Антильских островов, да, даже так, с скажем. Да, начиная там с завоевания Кубы, которое начинается в начале 1510-х годов, не говоря уже о завоевании Мезоамерики, да, там завоевание сначала Теночтитлана, потом Гватемалы, северо-западной Мексики, да, Центральной Америки. Это все очень активное использование индейских союзников. Как воинов, которые составляли абсолютное большинство отрядов, так и, соответственно, носильщиков, строителей, разведчиков, курьеров и так далее. То есть практически все логистическое и хозяйственное обеспечение любой испанской экспедиции, оно лежало на плечах индейцев. Да, там нет тягловых животных, там нет как бы европейских крестьян, которых можно к этому делу привлечь. Поэтому так или иначе, грузы за вами будет носить индейский носильщик, дорогу сквозь джунгли вам будет прорубать индейский строитель, мост вам будет через реку строить, опять же, индейский строитель, разведку у вас будет вести, опять же, индейский разведчик, скорее всего, из какого-нибудь подразделения, грубо говоря, которое профессионально этим занимается. Да? Например, такие индейцы из ацтеков как раз были в экспедиции Франсиско де Монтехо-младшего, который окончательно завоевывает Юкатан в 1540 году. Там формально им командовал один испанец, но под его началом, как бы его заместителем был, соответственно, ацтекский военачальник. Под их началом там было 30-40 человек, которые как раз занимались тем, что они ходили в глубокие достаточно разведывательные рейды на территорию майя, да, там искали продовольствие, искали посевы, искали склады, да, выявляли пути подхода и так далее. Кроме того, испанцы достаточно быстро, если мы говорим про завоевание Юкатана, они достаточно быстро начинают осваиваться с вот этой вот майяской тактикой, да, то есть если они встречаются с засекой, да, там определенный штурмовой отряд, может быть, там либо это индейские союзники с луками, либо это там те же самые аркебузиры, может быть, это будет прям такой лобовой удар, там может быть конницы, может быть пехоты, но главное не в этом, главное в том, что этот удар, он отвлекающий. Основной удар наносят фланкирующие подразделения, да, вот эти вот, то, что с 16 века еще называется там «герильяс фланкеадорас», фланкирующие отряды. Они должны эту засеку обойти, прорубиться через джунгли и выйти, соответственно, обороняющимся майя в тыл. И, соответственно, таким образом эту преграду преодолеть. Прием этот очень часто встречается в 16 веке во время завоевания Юкатана. Он будет очень активно встречаться, он будет основным тактическим элементом ведения боя там, в 19 веке, когда возникнет очень крупный этносоциальный конфликт, война каст, который будет больше 50 лет длиться и так далее. Завоевание Юкатана, оно тактически выглядит как вот такое вот постепенное пошаговое прорубание через вот эти вот засеки и засады. Стратегически оно выглядит как аккумуляция центров снабжения. Да, то есть каждый новый захваченный город становится центром снабжения для завоевательной армии. Там собирается продовольствие, там концентрируется, соответственно, податное население, которое это продовольствие будет предоставлять, и, возможно, кто-то из этого податного населения присоединиться к экспедиции в качестве носильщика, может быть, в качестве воина и так далее. Но обычно во время завоевания какой-то территории, если местная элита не предлагала испанцам себя в качестве союзников, то снизу они союзников старались не набирать, пока эта территория не будет завоевана. А вот когда они ее завоюют, они уже могут использовать местные людские ресурсы для организации экспедиции куда-нибудь еще.
Военное дело индейцев майя и испанцев.
Область знаний.
Одним из самых интересных моментов в истории завоевания Юкатана, особенно первой экспедиции Монтехо, является то, что одним из ключевых военачальников майя, который оказывал испанцам жесточайшее сопротивление, был испанец. Звали его Гонсало Геррера. Он был жителем Панамы, Панамы непосредственно тогда еще не было, он был жителем города Дарьен, который расположен на Карибском побережье Панамы, да, и в результате конфликта между противоборствующими партиями конкистадоров он был вынужден вместе с рядом других испанцев покинуть территорию и бежать на корабле на Антильские острова, на Санто-Доминго, если мне память не изменяет. Но они попали в кораблекрушение у берегов Юкатана, и, по-моему, около полутора десятков человек было выброшено на Юкатанское побережье и поставлено перед вопросом выживания. Практически все они были взяты в плен и в рабство. Большая часть в этом рабстве умерла, и выжило только 2 человека. Гонсало Геррера, который смог стать военачальником в Политии на юго-востоке Юкатана, на территории нынешнего штата Кентано-Роу, да, в Чектемале, да, сейчас это столица, собственно, штата Кентано-Роу, город Читумаль, ну, прямой связи они между собой не имеют. И второй выживший испанец Херонимо де Агиляр, который оставался в рабстве до 1519 года, пока, собственно, Кортес, проплывавший мимо Юкатана и останавливавшийся на острове Косумель, рядом с восточным побережьем полуострова, он узнал, собственно, что там живут 2 кастильца на территории полуострова, и, соответственно, он попросил местных представителей знати доставить к нему этого Херонимо де Агиляра, что он с радостью сделал, собственно, он стал первым переводчиком Кортеса, ключевым, так сказать, элементом его завоевательного похода дальнейшего. Гонсало Геррера в ответ на сердечное послание от великого конкистадора ответил такой, что друг сердечный, лицо у меня изукрашено уже ритуальным шрамированием, женщина у меня местная, и детишек у нас много, и вообще мне тут нормально. Да, вместо того, чтобы быть у тебя на побегушках, я здесь как бы крутой военачальник. Поэтому с любовью к Богу и королю идите с миром. Но у Кортеса на него времени не было, поэтому он пошел не совсем с миром, но дальше. А вот Франсиско де Монтехо с ним столкнулся. Да? Более того, Гонсало Геррера сыграл ключевую роль в том, что Чектемаль стал одним из таких очень проблемных мест для первой экспедиции. Но потом он скончался, то ли от болезни, то ли просто уже от возраста, и для дальнейших экспедиции особой проблемой не был. Но, да, это вот такой вот интересный факт, что одним из ключевых военачальников, противостоявших испанцам, был как бы другой испанец. И это действительно очень жаль, что личность его, вот именно его майяский период, очень плохо у нас и известен, и освещен, ну, по объективным причинам, что документов от него, к сожалению, не сохранилось, кроме многочисленных свидетельств вот этого его ответа Кортесу, когда в 1519 году он пытался привлечь его к своей экспедиции.
Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.